Здравствуйте, у нас урок на тему «Творец завершит за меня». Мы будем читать избранные отрывки из первоисточников. Учебный материал находится на сайте «Каббала для всех» КАПСИОЭЛ и в системе поручительства. Нужно нажать на кнопку «Учебный материал» в верхнем меню. Можно задавать вопросы, можно задавать вопросы на сайте «Каббала для всех». Избранные вопросы будут звучать в течение урока. Раф, пожалуйста.
Да, Творец завершит за меня, это, по сути дела, очень важное условие, потому что это значит, что в любом месте, прежде всего, я первый, написано то, что Творец начинает все творение, и каждый шаг, любое состояние, он ставит и подает человеку. А человек уже после того, как получает все эти данные от Творца, и Творец выстраивает ему состояние по всем данным света и кли, и тогда человек чувствует свою реальность в жизни, в том, что он существует. То есть этот Творец выстраивает ему, устанавливает ему жизнь в каждое мгновение. То есть после этого, когда он устанавливает свое правильное отношение к тому, что у него есть, что происходит с ним. Он говорит, Творец завершит за меня. То есть, что недостаточно, что Творец начал творение и в каждое мгновение формирует его в частной его жизни, во всех, как в одном. Я, кроме того, должен понимать, чувствовать, постигать, что Творец завершит, что он также и делает все от начала и до конца. Весь процесс делает Творец. Он формирует, он исполняет. Человек должен тут только присутствовать, при том, что он действительно хочет, чтобы так осуществилось, и он благословляет Творца за весь процесс, который происходит с человеком, согласно способности человека согласиться с этим процессом и освободить себя от того, чтобы вмешиваться в этот процесс. И помогать Творцу во всем процессе, в котором человек участвует, тем, что готов отдать все свои силы и энергию, все формы участия, то, чтобы Творец раскрылся, что он первый, он последний, и что он исполняет каждое действие со стороны Келим, со стороны святов. Именно так. Создающий свет и творящий тьму. То есть в таком виде человек в общем, с одной стороны, как бы не делает ничего, а с другой стороны, именно он тот, кто раскрывает власть Творца во всем мироздании. То есть Творец господствует во всем мироздании, но согласно тому, как человек раскрывает это. И тогда в этом они становятся партнерами. И таково должно быть наше стремление в каждое мгновение, когда мы определяем наше отношение к жизни, как мы продвигаемся к цели жизни, и тогда мы определим от начала творения до конца творения, в течение всего его развития, как оно развивается перед нами, насколько в каждой детали Творец господствует и формирует, делает. И просто умерщвляет и оживляет, и взращивает избавление в каждом состоянии. А мы должны быть только достойны раскрыть это согласно тому, насколько мы хотим, чтобы так это раскрылось нам, и так бы это реализовалось, и так это будет. Так что давайте посмотрим по этим отрывкам, поучимся, как мы должны относиться к этому. Через правильное отношение нашей работы, работы Творца, все-таки с одной стороны это называется работа Творца, с другой стороны мы говорим о человеке, что он занимается работой Творца. Так что же здесь происходит? Кто работает? Да? То есть нам надо понять, что работает Творец. Человек раскрывает, что все это работа Творца. В этом наша работа. Прийти к полному раскрытию действий Творца, что только они реализуют творение. В этом наша работа. Посмотрим. Так давай студию почитаем и...
Мы читаем документ «Творец завершит за меня», избранные отрывки из первоисточников, первый отрывок из Рабаша. «Я первый, и я последний, то есть я начал контакт с тобой, и от этого человек должен пробудиться». Однако не человек заканчивает работу, а, как сказано, Творец завершит за меня.
То есть вся работа человека в том, что он раскрывает, что Творец первый, Творец последний, и Творец скрыт для того, чтобы дать человеку место раскрыть его, Творца. И в этом работа человека. И раскрытие Творца зависит от того, насколько человек хочет, чтобы Творец был раскрыт, насколько он принимает его власть. И так мы продвигаемся. Я первый, я последний. Это понятно нам как бы. Да. Но мы должны раскрыть это на каждом шагу, в каждом нашем состоянии, что Творец начинает состояние, а мы должны раскрыть его до такой степени, что мы видим его и в начале состояния, и в конце состояния, и в процессе. И мы, по сути дела, получается, что только опускаем себя. Мы уменьшаем наше эго, которое мешает нам раскрывать Творца, и тогда Творец раскрывается, потому что Он — сила, которая приводит в действие всю реальность. А после этого, когда мы опускаем себя до нуля, мы должны сделать еще противоположную работу. Когда мы раскрываем себя практически, то есть мы хотим раскрыть действие Творца на практике, не только пассивно, когда Творец раскрывается нам, а что мы сами производим разные действия для того, чтобы дать Творцу раскрыться из наших усилий. То есть у нас есть здесь работа в сокращениях, в том, что Творец завершит за меня, а потом работа в усилиях, когда мы делаем все действия, чтобы быть партнерами Творца. Продолжим.
Цитут номер 2. Второй отрывок. Рабаш. «Сказали об этом мудрецы, не тебе закончить работу. В таком случае возникает вопрос, для чего же мне работать? Ведь не в моих силах завершить работу. Какой же от нее прок? Об этом говорит продолжение цитаты. «И неволен ты уклониться от нее». Здесь мы видим две вещи, как будто противоречащие друг другу. С одной стороны, человеку говорят, что он должен работать как бык под ярмом и как осел под поклажей. Следовательно, духовная работа зависит от самого человека, и он в силах завершить ее. А с другой стороны сказано, «Творец завершит за меня». Дело в том, что нам нужно и то, и другое. С одной стороны, человек должен сделать выбор. Иными словами, у него должно быть желание работать ради отдачи. Если бы он мог завершить свою работу, то так и остался бы в текущем состоянии. Ведь он уже чувствует себя совершенным, поскольку видит, что все его дела призваны ради отдачи. Чего же ему еще не достает? Как следствие, он не испытывает никакой нужды в привлечении света Торы. Поэтому, когда человек приступает к работе и видит, что не может ее завершить, тогда он испытывает нужду и потребность в свете Торы. Еще раз, вторая цитата. Сказали об этом мудрецы: «Не тебе закончить работу». В таком случае возникает вопрос: «Для чего же мне работать? Ведь не в моих силах завершить работу. Какой же от нее прок?» Об этом говорит продолжение цитаты: «И неволен ты уклониться от нее». Здесь мы видим две вещи, как будто противоречащие друг другу. С одной стороны, человеку говорят, что он должен работать как бык под ярмом и как осел под поклажей. Следовательно, духовная работа зависит от самого человека, и он в силах завершить ее. А с другой стороны, сказано: «Творец завершит за меня». Дело в том, что нам нужно и то, и другое. С одной стороны, человек должен сделать выбор. Иными словами, у него должно быть желание работать ради отдачи. Ведь если бы он мог завершить свою работу, то так и остался бы в текущем состоянии. Ведь он уже чувствует себя совершенным, поскольку видит, что все его дела призваны ради отдачи. Чего же еще ему не достает? Как следствие, он не испытывает никакой нужды в привлечении света Торы. Поэтому, когда человек приступает к работе и видит, что не может ее завершить, тогда он испытывает нужду и потребность в свете Торы.
Ладно, ну начнем с немножко вопросов, но по делу. Италия 4.
Buongiorno Rav. Che significa organizzare il nostro lavoro? Secondo lui il primo è.
Что означает организовать нашу работу? Как сказано, что я первый и я последний.
Это вся тема урока. Как мне нужно относиться к реальности? Реальность такова, что я нахожусь в единой силе. Это Творец. Эта сила организует мне всю жизнь. И изнутри мои свойства, мысли, желания, и в постоянном виде, кто я, что я, согласно моему характеру, моим данным, и также согласно ситуациям, которые происходят со мной, все это приходит от единой высшей силы. И тогда я должен смотреть, как я формирую себя относительно нее. С одной стороны, если я говорю, что Творец завершит за меня, то как будто мне тут нечего делать. Да. Если Творец действует во всем, то сиди и ничего не делай. Но в таком случае мы в этом становимся неживым, который не сдвигается ни в какой мере со своего места. Поэтому нам надо понять, что это условие, что Творец властвует, противостоит другому условию, что мое эго, мое желание получать находится в противоречии тому, что Творец делает все. И мое эго говорит, я буду властвовать, я господствующий, я царь. В таком случае есть две силы, которые находятся в противоречии друг к другу. Как я должен установить их, организовать их так, из того, что я способен, но без этого я не чувствую себя, что я использую свою жизнь правильным образом. И как мне надо вести себя? Да. Я не могу не делать ничего в моей жизни. В таком случае я не должен был рождаться, не должен был быть ни в какой силе, даже физической, потому что даже неживой борется, чтобы реализовывать себя. У него есть какая-то внутренняя программа в каждом атоме, в каждой молекуле, в каждой детали, даже материально, тем более в духовном. И мы должны как-то установить свое существование. Так что называется, что Творец делает все. Не просто так написано, Творец завершит за меня. То есть в конечном счете моего развития я ожидаю того, что Творец завершит эти усилия мои. Но не то, что я не участвую в этом. То есть мы должны научиться, как нам участвовать постепенно, что Творец организует нам все, и как нам давать ему работать, с одной стороны, с другой стороны, мы делаем все, что зависит от нас. Научимся этому.
Киев.
Киев.
Вот вы сказали, что у нас есть сначала работа в сокращениях, когда Творец завершит за меня, а потом работа в усилиях, когда я стараюсь быть партнером Творца. Вот где вот эта вот грань между этими двумя этапами?
Это мы будем учить. Я еще ничего не сказал. Я еще ничего не сказал, я только прочел то, что написано. Я первый, я последний, я начинаю творение, вы завершаете творение. Есть тут очень много разных отрывков, то, что каббалисты сказали, а мы должны правильно их организовать. Как мы относимся ко всему творению, которое происходит с нами, и что мы должны из этого чему научиться и как участвовать. Не, у меня сейчас нечего добавить, мы ничего еще не учили. Понимаешь, еще пока нет ничего. Ты схватил какую-то полфразы, хочешь спросить, это несерьезно. Латинская Америка 7.
Спасибо, Рав. Я слышал, как вы сказали, что мы помогаем Творцу. Что это за помощь? И на чем она основана, чтобы ее можно было назвать нашей помощью Творцу?
Давай поучимся. Поучимся и увидим. Так вперед.
Дуди. Третий отрывок. Пишет Бааль Сулам, «Не ты должен закончить эту работу, но и не волен ты избавиться от нее». Иными словами, из-за совершенства цели труда и конца работы есть тут сторона, раскрытая для ситра Ахры, чтобы человек приблизился и понял, что не способен на это, и пришел к отчаянию, ибо вследствие этого должен человек познать, что конец работы совершенно не дело человека, а дело Творца. А в таком случае, как можешь ты знать Творца и оценивать Его? Может ли Он закончить свою работу или не может? Страшно сказать, что, конечно, является наглостью и бунтом. Но и не волен ты избавиться от нее. Даже если в таком виде Творец хочет, чтобы ты работал, не заканчивая работу. И это, что сказано, чего Творец твой требует. Объяснение. Творение обязано знать лишь одно, что Творец требует работу. И потому исполнит желание Его в совершенстве. Как сказано, «Откройте мне одно отверстие возврата с острие иглы, и тогда избавится он от ситры ахры, чтобы не приближалась она к нему никогда. И если человек приходит в этом к совершенству, он может быть уверен, что Творец со своей стороны закончит свою работу. И я открою вам входы, в которые пройдут телеги и повозки».
Еще раз.
«Не ты должен закончить эту работу, но и не волен ты избавиться от нее». Иными словами, из-за совершенства цели труда и конца работы есть тут сторона, раскрытая для ситрахра, чтобы человек приблизился и понял, что не способен на это, и пришел к отчаянию. Ибо вследствие этого должен человек познать, что конец работы совершенно не дело человека, а дело Творца. А в таком случае, как можешь ты знать Творца и оценивать Его? Может ли Он закончить свою работу или не может? Страшно сказать, что, конечно, является наглостью и бунтом. Но и не волен ты избавиться от нее. Даже если в таком виде Творец хочет, чтобы ты работал, не заканчивая работу. И это, что сказано, чего Творец твой требует. Объяснение. Творение обязано знать лишь одно, что Творец требует работу, и потому исполнит желание Его в совершенстве. Как сказано, «Откройте мне одно отверстие возврата со острие иглы». И так избавится он от ситрахра, чтобы не приближалась она к нему никогда. И если человек приходит в этом к совершенству, может он быть уверен, что Творец со своей стороны закончит свою работу. И я открою вам входы, в которые пройдут телеги и повозки.
То есть, что мы участвуем в работе Творца, но в том, что как бы раскрываем Ему дверь, чтобы работать. Это то, что нам дано. Это то, что нам осталось. Что, конечно, саму работу сделать мы не можем, потому что Высший Свет не находится в нашей власти, но раскрыть дверь и путь этому свету, чтобы он подействовал, мы можем. Мы еще будем учить эти вещи, в чем именно состоит наша духовная работа. Дальше.
Четвертая цитата Рабаш. Человек должен работать, потому что он, безусловно, достигнет желаемого. То есть он сможет совершать поступки, чтобы доставлять наслаждение Творцу. А с другой стороны сказано, не ты завершаешь работу. То есть это не в силах человека. А, как сказано, Творец завершит за меня. То есть не в силах человека обрести желание отдавать. Однако здесь есть два момента. Первое, что человек должен сказать, если не я себе, то кто мне? Поэтому пусть человек не удивляется, что еще не удостоился обрести желание отдавать. Хотя, по его мнению, он вложил много работы в любом случае. Простите, он вложил... Хотя, по его мнению, он вложил много работы, в любом случае он должен верить, что Творец ждет его до тех пор, пока человек не раскроет, что он должен делать. Второе. А затем Творец завершит за него. Другими словами, тогда он в один момент получит желаемое. Как сказано, спасение Творца приходит в мгновение ока.
Ладно. Ты читаешь слишком быстро.
Прочитать еще раз?
Дальше шесть.
Пять, шесть?
Где ты был?
Четвертый прочитал.
А тогда пять.
Пятая цитата. Вся святость, которая, как чувствует человек, есть у него, появляется у него от Творца. И это означает, что нет никакой святости, то есть никакой святости в мире, которой бы человек мог достичь самостоятельно. А все исходит от Творца. Как сказано, нет святого, как Творец, и нет твердыни, подобной Всесильному нашему. Известно, как известно, Келим называются именем Всесильный, Элоким, а свята называются именем Авая. Как сказано, нет твердыни. Это когда человек видит, что у него есть отдающий Келим, то есть у него возникло нечто новое, называемое твердыней. То есть там, где у него были получающие Келим, у него образовались отдающие Келим. И не дай Бог человеку придет в голову, что он чем-то помог Творцу, и этим достиг отдающих Келим. Ибо все исходит свыше. И известно высказывание моего господина, отца и учителя, что до работы человек должен сказать: «Если не я себе, то кто мне?» А после работы он должен верить в личное управление, что все делает Творец. Еще раз, пятая цитата. Вся святость, которая, как чувствует человек, есть у него, появляется у него от Творца. И это означает, что нет никакой святости, то есть никакой святости в мире, которой бы человек мог достичь самостоятельно. А все исходит от Творца. Как сказано, нет святого, как Творец, и нет твердыни, подобной Всесильному нашему. Как известно, Келим называются именем Всесильный, Элоким, а свята называются именем Авая. Как сказано, нет твердыни. Это когда человек видит, что у него есть отдающие Келим, то есть у него возникло нечто новое, называемое твердыней. То есть там, где у него были получающие Келим, у него образовались отдающие Келим. И не дай Бог человеку придет в голову, что он чем-то помог Творцу и этим достиг отдающих Келим. Ибо все исходит свыше. И известно высказывание моего господина, отца и учителя, что до работы человек должен сказать: «Если не я себя, то кто мне?» А после работы он должен верить в личное управление, то есть, что все делает Творец.
Дальше, Дуня. Мы должны как-то послушать эти отрывки, а потом работать над ними.
Шестая цитата. Пишет Рабаш. Если Творец не поможет ему, он автоматически навсегда останется в своей низости и не исполнится с ним. Если Творец не поможет ему, он не выдержит. что называется «Творец завершит за меня». А если весь мир будет обеспечивать его питание, и он всегда будет нуждаться в людях. В то же время тот, кто идет путем Творца, а не путем всего мира, удостаивается найти милость в глазах Творца. И это именно тот, кто нуждается в помощи Творца, как сказано, пришедшему очиститься помогают. И объясняет книга Зоар, чем? Душой. То есть Творец дает ему святую душу. И с помощью этой силы он может очистить себя.
Алла.
Седьмая цитата. Сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. И согласно выражению мудрецов, пришедшему очиститься, получается, как будто вся слабость в работе связана именно с чистотой. И только это не подвластно человеку, и он нуждается в помощи. А мудрецы обещают, что тот, кто пришел очиститься и видит, что не в состоянии справиться, об этом они сказали, что человек не должен пугаться и сбегать с поля боя и обращать внимание на то, что не в его власти прийти к чистоте. А человек должен верить, что Творец окажет ему помощь. Однако и это следует понять, почему Творец сделал так. Ведь тут есть одна непонятная вещь, поскольку одно противоречит другому. Ведь с одной стороны мы говорим «пришедшему очиститься», откуда следует, что человек обязан начать работу по очищению. А потом они говорят, если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Отсюда получается, что у человека нет способа победить свое зло. Как сказали наши мудрецы, что без помощи Творца человек не способен одолеть его.
Вы спрашиваете, мы ответим на это, но пока что давайте послушаем еще.
Восьмая цитата Рабаш. Название падений и подъемов — воинство. Простите, название падения и подъемов — воинство, цваот. И во время работы, когда человек должен сказать, если не я себе, то кто мне, в состоянии работы они думают, что сами создают падения и подъемы. То есть, что они воины, называемые войском, образцом мужества. В то же время впоследствии, когда они получают избавление, они понимают, что Творец — воитель, цваот. То есть все падения и подъемы, которые у них были, сделал Творец. То есть даже падение также приходит от Творца. Что просто так человек не получит так много падений и подъемов. А этот Творец устроил все эти выходы. И можно сказать, что выходы — это выходы из святости, а входы — их входы в святость. Все делает Творец. Поэтому после избавления Творец называется Творцом воинств, цваот.
Ладно.
Девятая цитата, Бааль Сулам. Есть закон природы, что нет мудрее опытного. И до того, как человек пытался на практике сделать все, что в его силах, не способен он никоим образом дойти до истинной низости в истинной мере, как сказано. И поэтому мы обязаны прилагать усилия в святости и очищении. Как сказано, все, что сможет рука твоя сделать, в меру сил своих делай. И пойми это, ибо глубоко это и истина. Я раскрыл тебе эту истину для того, чтобы ты не опускал рук и не отчаивался ни в коем случае к милосердии Творца. Несмотря на то, что ты не видишь ничего, ибо даже когда заканчивается мера усилия, это время молитвы. А до того верь мудрецам, не приложил усилия и нашел, не верь. А когда закончится мера, будет твоя молитва совершенной, и Творец ответит щедрой рукой. Ибо и этому учили нас мудрецы. Приложил усилия и нашел, верь. Ибо человек не способен на молитву раньше этого, а Творец слышит молитву. Ладно, еще немножко.
10-й отрывок, пишет Рабаш. Под занесенным над шеей мечом имеется в виду следующее. Хотя зло человека, которое называется любовь к себе, занесено над его шеей и хочет отделить его от святости, показывая ему картину, согласно которой нет никакой возможности избавиться от этой власти, он должен сказать, что это истина, это картина, которую он видит. Но пусть не разуверится в милосердии, поскольку он должен тогда верить, что Творец может дать ему милосердие, что означает свойство отдачи. То есть со стороны собственных сил на самом деле человек не способен выйти из-под власти получения для себя. Однако со стороны Творца, когда Творец поможет ему, конечно, он сможет вызволить его. И об этом сказано: «Я Творец Всесильный ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам всесильным».
Ладно. Ну, еще немножко. Еще два отрывка осталось, да?
Да, 11-й. Борислав. Сказано: «Ищите Творца в явлении Его». То есть, когда Творец являет вам себя для поиска. Обязательно ищите его тоже, ведь человек должен быть первым, то есть Творец первый в том, чтобы дать вам сердце, чтобы искать его. И когда узнаешь ты это, наверняка укрепишься со своей стороны, насколько сможешь, чтобы искать с большей силой и с большей энергией. Ибо царь зовет тебя. И потому, говорит он, зовите его, ибо близок он. То есть, когда призовете вы Творца, чтобы приблизил он вас к себе, знайте, что уже близок он к вам. Ибо если бы это было не так, наверняка не призывали бы вы его. И это также мера сказанного: прежде чем вас зовут они, я отвечу. То есть, как сказано выше, что если вы призываете его, значит, он уже обратился к вам, чтобы дать вам пробуждение призывать его.
Дальше последняя цитата.
12-й, последний Борислав. Невозможно отнести зло к Творцу, который беспредельно добр. Поэтому все то время, пока человек ощущает плохие состояния, он должен сказать, что они исходят из иного источника, от окружения. Но на самом деле, когда человек удостаивается видеть только добро, и что в мире вообще нет зла, и все превращается в добро, тогда ему показывают истину, что Творец делает все, поскольку он может все, и он один делает и будет делать все.
Но мы с вами прочитали 12 отрывков на тему «Творец завершит за меня». В конечном счете, каково ваше впечатление от того, что мы прочитали? Есть от этого польза или это только путает нас? Что вы думаете? Пожалуйста. Но вы хотите что-то сказать? 5-4.
Да-да. В течение чтения как раз это позволило, как вы сказали вчера, думать об объединении с товарищами и из этого войти в отрывки и то, что эти отрывки передают нам.
Латинская Америка
11.
Доброго дня, дорогой Раф и мировой Кли. О том, что удобно ли слышать так много отрывков подряд друг за другом, немножко труднее, требует большую работу, чтобы понять и заострить наши вопросы, но в любом случае это наслаждение. Слушать и быть внутри этих слов, и мы благодарим за это. Раф, товарищи советуют, может быть, сделать быстрое голосование, впечатление. Хорошо так читать подряд все, или желательно было читать и выяснять каждый отрывок? Вы хотите?
Ну, давайте посмотрим.
Если вы помните, у нас там наверху есть меню, кнопка голосования, кнопка 1 и кнопка 2. Если вы нажимаете 1, то я имею в виду, что мне хорошо было читать подряд все отрывки. А если я выбираю номер 2, это значит, что я предпочитал бы читать отрывок, выяснить, задавать вопросы и так далее, второй и так далее. То есть, пожалуйста, нажимайте 1 читать подряд, 2 читать отрывок и выяснять его.
Смотрите, практически поровну. Очень интересно. Потому что мне кажется, что говорили, что тяжело просто так читать это так сплошняком, не выясняя, не входя в это. Так в чем же польза? Почему стоит так делать? Я не знаю, как мы можем выяснить мнение.
Может быть, сейчас, товарищи, выразят впечатление именно как раз об этом.
Ну, пожалуйста, кто может сказать, почему он выбрал первую опцию, а потом кто-то пусть скажет, почему выбрал вторую. Ну, допустим, Голландия.
Yes, Ralph. There's a sensation when we read it at once.
Ощущение, когда мы читаем это подряд, что это проникает глубже. И кроме этого, когда мы говорили в последние дни об оправдании Творца, в десятке мы ощущали, что у нас есть желание читать все отрывки подряд. И это дало нам большее ощущение слияния с Творцом, дает нам такое стремление быть в благодарности. Все это немножко зависит от нашего состояния. Я бы сказал, что я выбираю один или два, это связано с состоянием, в котором я нахожусь. Но сейчас мы чувствуем в каком-то состоянии величия, слияния, и мы хотим читать это все подряд.
Ну, это ты. А что скажут нам Франция?
Oui, bonjour. J'ai voté deux, parce que je crois qu'il vaut mieux passer du temps pour les interpréter. Cependant, ces derniers temps, il y a des leçons.
Выбрал два, потому что я думаю, что лучше выяснять, потому что тут было много отрывков в последнее время. Нужно находить равновесие между отрывками и вопросами, которые задают.
Понятно, спасибо. Москва 7.
Да, тоже выбрал второй вариант. То, как вы говорили, что есть у нас время, когда мы учимся, а есть время, когда мы требуем, просто требуем свет, возвращающий к источнику. Вот время ТЭС — это когда мы почти не выясняем, да, просто находимся в этой молитве и просьбе. А время отрывка в каждом, он настолько разный, что от каждого из отрывков мы можем научиться какому-то этапу работы. Mm-hmm. Поэтому, возможно, стоит, ну, чуть больше выяснять для того, чтобы просто опыт, который Бальсулам и Рабаш заложили в эти отрывки, он больше в нас входил. Опыт работы
понятно.
Между нами.
Понятно. Яфе, беседа.
Ладно, хорошо, более-менее понятно. Торонто.
I'm reading it all at once. Takes away the illusion of difference.
Прочесть это все подряд занимает, дает нам какое-то другое ощущение. Это убирает иллюзию, которая была до этого, дает ощущение, что мы в каком-то одном переживании. Это дает нам возможность удерживать намерение. Это помогает не отвлекаться с намерением. Это просто наслаждение, поэтому.
Хорошо. Тони сказал очень важную вещь. Кого мы еще послушаем? Латинская Америка была у нас.
Алма-Ата.
Я выбрал первый вариант, потому что чувствовалось, как каббалисты, просто как я почувствовал, как будто я как глина, а каббалисты как гончар, который формируют, укрепляют, с разных сторон подходят. И отрывки так хорошо выбраны, что просто формируют, можно сказать, человека. Все.
Красиво говорит. Ну, так понятно нам. Нужно и то, и другое. Мы увидели, что есть в этом смысл и в том смысл. Поэтому мы решили прочитать все это вот так вот, таким образом, что даже не повторяем это по два раза и не выясняем никаким образом, а просто читаем. А сейчас давайте будем учить. Давайте еще поучимся немножко. Так, начинай читать, Дути.
Мы читаем из подборки на тему «Творец завершит за меня», избранные отрывки из первоисточников. Первый отрывок Рабаш. «Я первый, я последний. То есть я начал контакт с тобой, и от этого человек должен пробудиться. Однако не человек заканчивает работу, а, как сказано, Творец завершит за меня».
То есть нам нужно проснуться, пробудиться, нам нужно найти причину для пробуждения. Но нам нужно понять, что весь процесс исправления находится в руках Творца. А от нас требуется только пробуждение и просьба, давление какое-то, если можно так сказать, на Творца, что мы обязываем его проделать работу, но работа его. Так мы, по большому счету, делим наши роли. Мы требуем, как младенцы, требуем от мамы заботы, пищи и так далее. И то же самое Творца. В этом, собственно, наша роль. Насколько мы можем, все больше и больше быть сотрудниками, что мы требуем все более и более точные вещи, более возвышенные, больше, более необходимые, более мудрые. И так мы продвигаемся. Но, видимо, вся наша работа в подъеме ман, в подъеме молитвы, просьбы, и насколько мы можем сформировать нашу просьбу правильным образом, конкретным, чтобы прийти к объединению между нами или к недостатку объединения между нами и по отношению к Творцу, чтобы Он исправил и наполнил наши кли, чтобы мы находились в слиянии с Ним, то в соответствии с этим мы можем видеть нашу роль. В конечном счете наша роль выражается в подъеме ман, в просьбе. И если в просьбе, то понятно, что Творец завершит за меня. Если со своей стороны я только могу поднимать просьбу, требования к более высокой ступени.
Флорида.
Что они все время хотят?
Thank you, Rav. It's written
спасибо, Рав. Написано повсюду у Рабаша и Барасулама, что это наша работа, пока Творец не завершит работу. Будем ли мы знать, какова доля Творца, которую он завершит? Написано где-то это?
Творец завершит, разумеется, он завершает. Об этом нет никакого вопроса, потому что известно, что это сила природы, это не в наших руках. В наших руках это то, что он дал нам возможность все время просить. И с помощью просьб, из того, что он любит нас, мы используем его любовь и наш хисарон, нашу потребность для того, чтобы все время обращаться к нему. И в той мере, в которой наши просьбы будут в той же линии, как Он хочет нам отдавать, то в той же линии мы объединяемся, и тогда Творец может произвести действие. Он не может произвести действие против нашего желания. Если наше желание к объединению с Ним недостаточно, то Он пробуждает нас, чтобы мы пришли к правильному желанию, и тогда вся наша работа — это работа по объединению между нами. Пока что работа подготовки, а после работы в подготовке, когда мы поднимаем правильный хисарон, правильную потребность, то на эту потребность Творец начинает отдавать нам, и тогда Он производит свою работу.
What this work is that the creator.
Карл спросил, будем ли мы знать, в чем работа, которую завершает, какова доля Творца, что он делает?
То, что делает Творец, он будет нас с помощью нашего объединения, и насколько мы находимся в объединении или в отсутствии объединения, в стремлении к объединению, то в соответствии с этим мы чувствуем нашу жизнь духовную.
Это то, что происходит. Вещи достаточно простые, только нам нужно все время их правильно выяснять. Духовное, оно, собственно, не сложное. Нужно только правильно установить себя. Насколько мы отдаляемся от нашего эго, чтобы оно не путало нас, насколько мы будем устанавливать себя нейтральным образом, не относящимися ни к этому, ни к тому, насколько мы можем приблизиться к Творцу таким образом, что я, моему возлюбленному и возлюбленный мне. И так мы выясняем. Турция 1.
Good morning, Rav. My friend is asking.
Доброе утро, Рав. Мой товарищ спрашивает, как я могу постоянно требовать у Творца, чтобы он завершил?
Если мы правильно готовим наш ман, наши кли, нашу молитву, то этим мы направляем Творца в той мере, в которой мы готовы, в той форме, в которой мы готовы, чтобы он смог уже отнестись к нам. Это происходит как у младенца с матерью. Младенец тоже что-то определяет, в какой форме, так чтобы мать ему давала что-то, кормила его. Понятно? Италия 4.
Che cosa significa? Io all'inizio del lavoro devo dire io se non io per me stesso alla fine del lavoro devo.
Что значит, что я в начале работы должен сказать, если не я себе, то кто мне в конце работы должен сказать, что все приходит от Творца? Как уравновесить два этих свойства? Можете нам объяснить?
Очень простым, примитивным образом я бы сказал так. В начале работы, наша работа начинается с того, что я обращаюсь к Творцу, прошу, требую. Это начало работы. А конец работы — это то, что я вижу, что я вижу, насколько я изменился с помощью его работы, его воздействия. Поэтому он первый, он последний. То, что потом в конце работы я начинаю видеть, что и в начале работы, когда я просил у него, эта просьба тоже исходила от него. Только я думал, что это мой хисарон. И, может быть, хисарон мог быть более точный или менее точный. Это все для того, чтобы обучить меня. Киев 1.
Здравствуйте. Доброе утро. Подскажите, мы все время проговорим, что Творец и первый, и последний. А в пятом отрывке сказано, что не дай Бог человеку придет в голову, что он помог Творцу. Что это за предупреждение? Что это за опасность?
Здесь Адам и Маего Шило.
Человек со своим эго выскакивает и говорит, что он здесь может что-то определить. Но он может только определять хисарон к Творцу. Мы не можем ничего делать в творении, кроме того, что формируем нашу потребность слияния с Творцом в каждый момент. Все остальное — это только наш поиск, который формирует правильный хисарон, правильную потребность.
Можно вопрос? Да. Если мы говорим, что Творец начинает, как я должен понять, в какой момент я должен подхватить то, что Творец начал?
Когда я чувствую, что есть место для обращения к Творцу, я должен обратиться. Не останавливать себя никаким образом. В каждый момент, как бы, я должен обращаться к Творцу и стараться объяснить ему, давать ему, просить у него.
А как, Как я должен понять, в течение дня очень много разных действий, очень много разных работ, у нас заканчивается урок, мы переходим в нашу социальную жизнь. Как я должен понять, какая работа относится к той, которую я должен проделывать вот, ради духовного продвижения, ради Творца?
Максимум объединения между нами в десятке, и с помощью этого я даю Творцу. Все остальное не воздействует на Творца напрямую, а как все человечество. Поэтому нет от этого особой пользы. 5:35.
Вопрос товарища. Все направлено свыше. То зачем мне так прилагать усилия, чтобы выяснять действия? Ведь я всегда могу сказать, что все приходит свыше.
Если я не хочу выполнять духовную работу и могу оставаться в покое, пожалуйста, оставайся. Оставайся. Давайте посмотрим на тебя. Насколько ты можешь это сделать? Ты думаешь, что и сейчас, когда ты сидишь здесь между нами и стараешься ночью, в середине ночи, выяснить эти качественные для творения вещи, работу человека, ты думаешь, ты сейчас производишь свои усилия? Нет, это Творец делает с тобой. А где ты? Когда ты придешь к исправлению, то увидишь, насколько Творец крутит тобой на каждом шагу, и нет здесь вообще работы человека. Это все называется работой Творца.
Спасибо, Раф. Можно задать вопрос, Раф?
Да.
Первый контакт Творца — это тот хисарон, который он приносит мне?
Ну, ноги чикен.
Ну, допустим, да.
А само пробуждение, это правильно сказать, что это килим, который я строю в объединении с товарищем?
И твое пробуждение исходит от Творца.
Спасибо.
Кабью-3.
Does it mean that we must first establish our plea to allow the Creator to...
Значит ли это, что мы должны вначале создать наши кли, чтобы позволить Творцу завершить работу?
Да, верно.
Ну, данные для Ашкелон.
Ну, ответим еще Ашкелону. Пожалуйста.
Рав, есть трудность, когда мы заранее знаем, что ты не можешь преуспеть.
Кто?
Мы. Барислам, как бы, в 9-м отрывке говорит, что ты должен делать все, что в твоих силах делать, а потом говорит своему ученику, я раскрывал это не для того, чтобы ты не преуспел.
А как ты узнаешь, что ты не добился успеха?
Дело в том, что я хочу спросить, Рав, почему как бы мы сегодня должны знать заранее, что мы не преуспеем? Как найти силы, чтобы работать?
Для того, чтобы работать и знать, что мы сами не добиваемся успеха. Нам самим не удается.
Где усилия? Как набрать опыт?
Сейчас усилия выше знания. Когда я прикладываю усилия, прикладываю, пока я не почувствую, что только Творец тут может мне помочь что-то сделать.
Барсулам говорит, я не раскрыл тебе эту тайну. Он не дал ученику прилагать усилия, чтобы он не знал, что есть это правило. А мы уже заранее знаем. Об этом я говорю, в этом трудность. Заранее.
Это неверно. Я заранее знаю, что написано, что человек не может сделать ничего, но он должен стараться для того, чтобы убедиться, что он ничего не может сделать. И тогда Творец за него завершит. Множество действий в нашей жизни мы делаем, поскольку в них мы раскрываем, насколько мы не понимаем, не знаем, не способны, и это направляет нас на правильное направление, на просьбу, на молитву, на об объединении и так далее. Скажем сейчас, вы находитесь во множестве действий, но не направляете эти действия на объединение. И тогда вы видите, что не способны, что не добиваетесь успеха, что не успешны. И это приводит вас к необходимости объединения в любом случае, от безвыходности. Так и зло лишма приходит к лишма. Множество действий в нашей жизни мы делаем для того, чтобы убедиться, что мы ошибаемся, но эти ошибки сами направляют нас на правильное действие. Поэтому написано, нет более мудрого, чем опытный. Он перепробовал множество вещей, в конечном счете он видит, что нет выбора, я должен выполнить то, что написано. И тогда он понимает, что значит выполнить то, что написано. До того он не понимал. Его эго скрывало от него. Так это работает.
Сафон Штайм.
Север 2.
Рав, ми, ма...
Рав, кто, что я вообще в духовной работе?
Ата беавуда руханит...
Ты в духовной работе кетер для твоей десятки. Ты обязан их пробуждать, ты обязан их объединять, ты обязан вызывать в них потребность в начале объединения, и это все ты.
Спасибо.
Ну, что будем делать, Дуди?
Как вы хотите, можно продолжить читать отрывки, можно перейти к ТЭС.
Я думаю, что мы перейдем к ТЭС, учению 10 сферот. Не будем слишком долго задерживаться на этих отрывках, а завтра мы посмотрим, что делать.
Очень хорошо.
Так, переходим к ТЭС.
Прямо начали песню или ТЭС?
Разумеется.
Начали песню.
To know inside there's a candle that glows, and there is no fire that burns like the light of his friends. And we must understand that our work to reveal what's for us can only be done when we join all our hearts into one. And inside there are sparks yearning to unite. All together we pray, make a request to the light. And inside there are sparks yearning to unite in this fire of love. To know inside there's a candle that glows, and there is no fire that burns like the light of his friends. And we must understand that our work to reveal what's for us can only be done when we join all our hearts into one.